Глава 18. Девичья. Я чувствовал себя все более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в следующей главе. Театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, само собой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василия, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их 5 лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая, родного дяди Маши, не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Василием, которого он называл человеком несообразным и необузданным. Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу, влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных, в розовой рубашке и с напомаженными волосами. Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны, например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание. Но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий запил с горя, стал шляться по кабакам, буянить, одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжей. Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугою в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий содержался в части, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаше, принимавшей живое участие в делах несчастных любовников и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга. Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно все, что происходит в девичьей. Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукомойник. Вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек черного воска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфетная коробочка. Вот и большой красный стол, на котором на начатом шитье лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит она в моем любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. Она шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову или поправить свечку. А я смотрю и думаю, отчего она не родилась барыней с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью. Как бы ей пристало сидеть в гостиной в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пяльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее, и что бы ни захотела, я все бы для нее делал, подавал бы ей солоб, кушанье, сам бы подавал. И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василия в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки на выпуск. В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его. «Что, Вася, опять?» — сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василию. «А что ж, разве от него добро будет?» — отвечал Василий. «Хоть бы решил одним чем-нибудь, а то пропадаю так ни за что, и все через него. Чай будете пить?» — сказала Надежда, другая горничная. «Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит вор этот, дядя-то твой? За что? За то, что платье себе настоящее имею, за форц за мой, за походку мою. Одно слово — эхма!» — заключил Василий, махнув рукой. «Надо покорным быть», — сказала Маша, скусывая нитку. «А вы так все?»
«Мочи моей не стало, вот что!» В это время в комнате бабушки послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшийся по лестнице. «Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет. Проклятая жизнь! Каторжная! Хоть бы одно что, прости, Господи, мое согрешение!» — бормотала она, размахивая руками. «Мое почтение Агафье Михайловне!» — сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу. «Ну, вас тут не до твоего почтения!» — отвечала она, грозно глядя на него. «И зачем ходишь сюда? Разве место к девкам мужчине ходить?» «Хотел об вашем здоровье узнать», — робко сказал Василий. «И сдохну скоро. Вот какое мое здоровье!» — еще с большим гневом во весь рот прокричала Агафья Михайловна. Василий засмеялся. «Тут смеяться нечего. А коли говорю, что убирайся, так марш. Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец. Ну, марш, отправляйся!» И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверью, что стекла задрожали в окнах.
За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бронить все и всех и проклиная свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку. Наконец дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост жалобно мяукавшая кошка. «Видно, в другой раз прийти чайку напиться», — сказал Василий шепотом. «До приятного свидания».
«Ничего», — сказала, подмигивая, Надежда. «Я вот пойду самовар посмотрю».
«Да и сделаю же я один конец», — продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежда вышла из комнаты. «Либо пойду прямо к графине, скажу так и так, либо уж брошу все, убегу на край света, ей-богу.
А я как останусь?
Одну тебя жалею, а то бы уж давно моя головушка на воле была, ей-богу, ей-богу!»
«Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать?» — сказала Маша после минутного молчания. «А то, вишь, какая черная!» — прибавила она, взяв его за ворот рубашки. В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты.
«Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься?» — сказала она, толкая в дверь Василия, который торопливо встал, увидав ее. «Довел девку до Евтова, да еще пристаешь. Видно, весело тебе, оголтелый, на ее слезы смотреть. Вон пошел, чтобы духу твоего не было. И чего хорошего в нем нашла?» — продолжала она, обращаясь к Маше. «Мало тебя колотил нынче дядя за него? Нет, все свое. Ни за кого не пойду, как за Василия Грузкова, дура».
«Да и не пойду ни за кого. Не люблю никого, хоть убей меня до смерти за него», — проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами.
Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василия, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то, что я искренне сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалась Маша в моих глазах, могло любить Василия. «Когда я буду большой, — рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе наверх, — Петровская достанется мне, и Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку. Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: позовите ко мне Машу. Она придет, и никого не будет в комнате. Вдруг войдет Василий, и когда увидит Машу, скажет: пропала моя головушка. И Маша тоже заплачет. А я скажу: Василий, я знаю, что ты любишь ее, и она тебя любит. На вот тебе 1000 рублей, женись на ней, и дай Бог тебе счастья. А сам уйду в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении,
есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду. Так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове. Чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Василием.